как объясняется это освобождение?
Дело в том, что им надо было до некоторой степени соблюсти лицо. То есть, с одной стороны, они должны были показать, что все по закону у них происходит, а с другой, что я действительно виноват, и меня задержали не зря. В течение 4 месяцев у меня всеми возможными способами морального воздействия, физического не было, выжимали признание, от которого я отказывался. Затем вышла амнистия. Амнистия была очень хитрая, потому что под нее попадали 2 статьи, которые мне можно было приписать одному. Это статьи за экстремизм, 276-я, по которой меня привлекли, и за возбуждение национальной розни, 278-я, по которой меня теоретически могли привлечь за этот текст, которого я не писал, подчеркиваю. Но не попадала статья, которая карала за создание экстремистской организации, то есть за группу лиц. То есть, организовав мне группу лиц, меня можно было совершенно спокойно осудить. И как мне подсказали, не могу сейчас сказать, каким способом, но у меня была связь с волей, готовится следующая комбинация. Меня освобождают по амнистии по 276-й, и тут же осуждают, я не помню сейчас, открывают новое уголовное дело, я не помню сейчас номер этой статьи, за создание экстремистской организации. И я стал смотреть, не пойдут ли события по этому сценарию. Они пошли. В понедельник, 13 числа, мне предъявили акт экспертизы, согласно которому на компьютере моем был обнаружен черновик статьи, которую мне приписывали. Ну, разумеется, это была чистая фальшивка, потому что я продолжаю утверждать, что этой статьи я не писал. Но учитывая то, что один из независимых экспертов работал в КГБ, а второй в МВД, причем тот, который работал в КГБ, он очень интенсивно участвовал в неофициальных допросах, проводимых в КГБ, где из меня вымогали признание, я результатами экспертизы удивлен не был. Через день, 15 числа, мне предъявили обвинительное заключение в окончательном виде. В этом обвинительном заключении появился и мой сын Николай Ильченко. По версии следствия, я писал текст, а он его размещал. То есть это группа лиц. При этом по обвинительное заключение шло по 276-й, и понятно было, что по 206-й, по 276-й меня амнистировали. В четверг мне сообщили, что готовится следующая комбинация. В пятницу меня вывезут в СИЗО, из СИЗО на КПЗ. Арестуют на КПЗ на 10 суток. Это максимальный срок содержания в КПЗ. Тут же повезут к следователю, где оформят акт амнистии по 276-й. И вернут в КПЗ, а в течение 10 суток сформируют дело об о создании экстремистской организации. По статье, которая не попадает под амнистию, кроме того, я вообще не могу воспользоваться амнистией, одной амнистией дважды. То есть меня все равно таким образом посадят, если я не проявлю сговорчивость. В пятницу меня вывезли на КПЗ, и все стало происходить по сценарию, о котором меня предупредили. При мне стали писать протокол на 10 суток. Надо было предпринимать какие-то усилия для своего спасения. Протокол не дописали, но его небрежно уронили в итоге, недописанный ко мне в сумку с вещами, я так с ним и уехал. То есть он у меня остался в недописанном виде. Его не дописали, потому что за мной прибыла делегация из КГБ. Ну и дальше я уже решил, когда меня привезли в КГБ для продолжения неофициальных бесед, и стали выжимать из меня какие-то дополнительные сведения, то есть фактически заставлять повторять старые показания, я решил перейти в наступление и сам предложил, назвав это самооговором, самооговор в обмен на выводы с дела сына. Это их устраивало. И поторговавшись, в каком виде будут даны показания, как сын будет выведен из дела, чтобы это было надежно, я дал признательные показания, что я и писал, и размещал, и был в тот же день отпущен домой, без возбуждения дела по группе, потому что группы не стало, сын исчез из дела. Ну, вот так обстояли дела чисто процессуально. Что касается конкретных причин задержания, реальных причин задержания, то здесь все достаточно очевидно. Власть крайне напугана. Власть напугана любым мнением, отличающимся от ее. Мой случай не единичный, он самый громкий оказался, но есть много людей, которые менее известны и которые оказались в гораздо более сложном положении. Так скажем, Алан Барташ, один из организаторов митинга 28 февраля, разрешенного, кстати, митинга, сидел со мной в одной камере в СИЗО, причем его статья под амнистию не попадала. Ему сфабриковали уголовно, как мне сфабриковали вот эту вот статью, которую я якобы написал, так ему сфабриковали уголовное дело о краже станка для чистки орехов. Практически ко всем участникам митинга, я это тоже знаю, потому что я успел пообщаться с людьми и до ареста, и в те два дня после выхода на свободу, которые я пробыл в Тирасполе. Практически ко всем участникам митинга, разрешенного митинга в Тирасполе, и ко всем, без исключения, участникам запрещенного, но тем не менее процессового митинга в Рыбнице, приходили из КГБ, приходили ночью, приходили большой группой, откровенно угрожали. Угрожали посадкой, угрожали физической расправой, незаконными методами. То есть шло откровенное запугивание. С этим я хочу отметить, что на сегодняшний день КГБ Приднестровья превратилась в экстремистскую организацию, что, к сожалению, пока не нашло отражения в соответствующих юридических решениях ни в Молдове, ни в Украине, но, вероятно, не мешало бы, чтобы все-таки нашло.
Господин Ильчик, но в этой амнистии вы признали свою вину, как бы, чтобы вас...
В тот момент, да, я подписал признательные показания, находясь в КГБ, потому что это был не в КГБ, а уже в Следственном комитете, потому что это был единственный способ вообще выйти оттуда живым.
Но так как я понимаю, вы не считаете себя виновным.
Безусловно, я не делал того, в чем меня обвиняют. Я не размещал приписываемый мне текст, из-за которого против меня и было открыто уголовное дело.
Как вы считаете, подобные ситуации могут повториться в отношении между Кишиневом и Тирасполем?
Я думаю, что подобные ситуации обязательно будут повторяться. Ровно в том количестве случаев, в каком найдутся люди, готовые в открытую высказать что-то против существующего в Тирасполе режима. Режим окончательно стал бандитским, режим стал нетерпимым к любому другому мнению. Режим стал окончательно репрессивным. В этой связи я хочу заметить, что на сегодняшний день любые переговоры с тираспольским режимом, они фактически равны переговорам с террористами, захватившими в заложники целый регион. То есть я бы сказал, что какие-либо идеи о реинтеграции этого режима в Молдову, они, на мой взгляд, утратили актуальность. Речь должна идти об освобождении региона от бюрократического слоя, бюрократического, сложившейся там устойчивой бюрократической элиты, которая фактически ведет себя по отношению к остальному населению как группа террористов, держащая его в заложниках, или как оккупационная армия.
Если можно, несколько слов о том времени, что вы провели за решеткой. Какие были условия?
Условия? Ну, что я вам могу сказать? Условия совершенно скотские. Формально, значит, если обычно задают вопросы по питанию, питание сносное, вполне можно питаться, по количеству достаточное. Но крайняя скученность в камерах, духота, окна закрыты баянами, никакой вентиляции. То есть просто выдержать там и не задохнуться уже было проблемой. Полное отсутствие медицинской помощи. Глядя на сокамерников, я даже не пытался ни разу обращаться к врачу, но могу вам привести конкретные примеры. Человек с флюсом, который не находил просто места от зубной боли, мы не знали, что с ним делать, на четвертый день получил таблетку анальгина один раз, и, наконец, на десятый день ему удалили зуб. То есть 10 дней он сходил с ума, мучился, причем флюс реальный, все лицо раздуто. Вообще к врачу даже при очень серьезных состояниях, при состояниях, при которых в нормальной жизни, на свободе, вы бы просто не колеблясь вызвали скорую помощь, и вас бы все поняли, в СИЗО попадают в лучшем случае на третий-четвертый день. Единственное исключение делается, если человек действительно умирает, и сокамерники в панике барабанят в дверь. В этом случае, потому что смерть в СИЗО – это скандал, персонал СИЗО вызывает скорую помощь. Тут самое главное, чтобы он не умер в СИЗО. Если он умрет в скорой помощи, это уже нормально. И быстро сплавляет этого умирающего из СИЗО. Вот таковы условия. Вот, ну что еще? Баня была, ее отменили. Вот, предложили обливаться на улице из бочки желающим. Прогулки, камера, ну, чтобы было понятно, на 13 человек. Она сидела там от 13 до 16 в последней камере, площадь метров 25. Никакой вентиляции. Раз в день выводят не более чем на час на прогулку во дворе, который в лучшем случае будет на треть меньше камеры, а в худшем случае половина камеры. И вот там гуляй как хочешь, там просто можно тесно стоять и кое-как дышать воздухом. Дворик сверху закрыт густой решеткой, так что небо видим в клеточку. Ну вот примерно такие условия, спрашивайте, что еще?
Какие планы на будущее, что вы будете делать?
Ну, во-первых, я журналист и намерен продолжать работать журналистом. Во-вторых, увидев, все-таки многие вещи можно понять и почувствовать, только лично с ними столкнувшись и лично их ощутив. Увидев вот эту вот сторону этого режима, увидев, сколько там людей сидит просто по ложным обвинениям, по заведомо вымышленным обвинениям. Сидят потому, что с них хотят что-то получить имущественное, потому что они кому-то не понравились из начальства, потому что они что-то не так сказали, но только не за то, что их обвиняют. Я считаю своим долгом начать мою личную, если угодно, войну с этими негодяями, которые держат в положении заложников целый регион. Это моя, пожалуй, необходимая благодарность за то, что все-таки очень многие люди мне помогали и с воли, и в тюрьме. И я считаю, что мой долг не просто утереться, уйти, забыть об этом, а мой долг как-то ответить достойно на эту помощь. Ну, кроме того, я в последние годы стал заниматься развитием современной марксистской теории. Я продолжал работать над своими идеями и в тюрьме. То есть я вышел с рукописями. Один раз у меня изъяли все написанное, когда мне удалось передать тетрадь со статьями на волю, стали выходить статьи о ситуации в СИЗО. Второй раз все-таки я стоял, не изъяли, жаловался прокурору. Пятое не вернули, но то, что я писал в дальнейшем, уже перестали изымать. Я вышел с рукописями, с идеями, задумана книга. Словом, меня не пугает то, что я фактически оказался голым человеком на голой земле. Надо жить, надо работать, надо помочь устроиться сыну и состояться как журналисту, получить образование по возможности, если получится. Словом, работы много, я оптимистично настроен. Как-то так.
И будете работать там, в Приднестровье?
Нет, это невозможно, к сожалению. Я сейчас в Кишиневе, вот стараюсь решить проблемы, ну, пока меня устроят пожить в центре для беженцев, дальше как-то буду решать проблемы с жильем, с работой, с заработком.
А почему там невозможно?
Потому что там меня моментально арестуют. Я вас уверяю, что даже после того, что я уже говорил сегодня вам, и я давал интервью Deutsche Welle, после публичного отказа от признания в вине, после того, что я высказался по Приднестровью, меня просто арестуют снова. Это будет самоубийственный шаг. В Приднестровье невозможно работать независимому журналисту. Там не существует независимой прессы, там существует ее рептильная имитация, не более.